Такие обстоятельства. Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.
В Абхазии началась вакцинация от сезонного гриппа, но мы будем говорить не только об этой вакцине, но и вообще о вакцинации в целом, в чем ее необходимость и почему немало людей боятся прививок. Отодвинув в сторону околонаучные страхи, хочется услышать голос специалистов, их аргументы. Непростую проблему будем разбирать с деканом биологии и биомедицины Абхазского государственного университета Ларисой Ахубой и помощником министра здравоохранения Абхазии Алисой Мату. Она также является заместителем директора по научной работе и ПИД. Добро пожаловать в нашу студию. Спасибо, что нашли время для нас.
Здравствуйте, Нала.
Непростую проблему мы поднимаем и неоднократно эту проблему обсуждали, но хочется еще раз донести аргумент именно специалистов. Наверное, я вот решила, с чего бы мы могли начать наш такой большой обстоятельный разговор, с того, что вот вы сами делаете ли прививки своим родным. Мне кажется, это такой тоже важный аргумент для наших слушателей. Давайте вот так начнем наш разговор.
Ну, у меня регулярно, из года в год, все члены моей семьи вакцинируются. Последнюю вакцину, которую я делала, была полтора месяца назад, и я себя ревакцинировала от гепатита Б. То есть прошло 13 лет после моей предыдущей вакцины. В среднем иммунитет держится около 10 лет. Мы периодически с коллегами и с членами моей семьи проверяем антитела, протективный иммунитет от гепатита Б. С учетом того, какое это грозное заболевание, очень ответственно к этому относимся. И вот спустя 13 лет титр наших антител снизился, и мы с коллективом ревакцинировались. Вот если говорить о последней вакцинации. А так, если говорить о сезонных вакцинах, да, то особенно старшее поколение моей семьи, мы это делаем регулярно и в обязательном порядке.
Но мне кажется, больше вот наши слушатели переживают за детей, именно мамы боятся прививать детей, и это, мне кажется, большая проблема для нашего общества. Лариса, в вашей семье как с этим обстоит дело? Как вы к этому вот именно в семье относитесь?
У меня двое детей, мы их прививаем, но не по календарю прививок, потому что там вначале произошла такая ситуация, был небольшой сбой, дети заболели, мы не успели привить старшего по календарю, и он заболел коклюшем. Алиса Зауровна, наверное, помнит, это было очень тяжелое заболевание.
То есть прежде, чем вы успели
привить? Мы сделали первую вакцину из-за того, что он не было там, вовремя не смогли сделать последующие, то он успел заболеть. Тяжело перенес, но говорят, что было бы еще тяжелее, если бы не было первой вакцины. А дальше уже прививаемся по календарю.
Ну вот давайте о детской вакцинации, наверное, больше будем говорить, потому что цифры демонстрируют, что меньше и меньше вакцинируются. Вот мне интересно, последние данные, что показывают? Действительно ли неуклонно вниз вот эти данные по вакцинации детского населения?
Вот в период ковида, конечно, такая была достаточно аховая ситуация, но этому тоже есть объяснение. Параллельно с антивакцинальными настроениями вообще в мире, и в России, и в нашей стране в частности, значит, эта ситуация с ковидом, она, конечно, сбила все наши графики. Вот. И подводя итоги послековидные по охвату вакцинации и по, скажем так, коллективному иммунитету, те заболевания, которые можно контролировать путем вакцинации, да, иммунизации населения, к сожалению, охват вакцинации существенно был как бы снижен. И этому есть вот несколько причин, как вот вы же сказала, в том числе это ковидная история, но и нарастающие антивакцинальные настроения. То есть на сегодняшний день мы не можем говорить о том, что вот мамы неграмотные, что все мамы неграмотные. Некоторые
ни
мамы
в коем случае
чрезмерно грамотные. И такие аргументы, поэтому мы должны очень корректно, правильно аргументировать и объяснять с точки зрения доказательной медицины, почему те или иные вакцины, в частности те вакцины, которые входят в календарь прививок, необходимо применять и к какому результату это может привести в случае невакцинирования. К страшным вещам, и не дай бог, чтобы мы вернулись к тому периоду, да, когда люди умирали от от тех заболеваний, которых сегодня, в принципе, ребенка во всем мире можно защитить благодаря вакцинации.
Кстати, в нашем интервью в прошлом году Алла Беляева говорила о том, что если вакцинация в Абхазии останется на прежнем уровне, есть опасность возвращения таких забытых заболеваний, как тифтерия и полиомиелит. И вот ее цитату хочу вот озвучить, напомнить. То есть мы фактически вернемся в Средневековье, и то, чего добилась медицина в плане детской смертности и инвалидизации, за 100 лет мы просто выбросим мусор. Вот такая.
Я бы хотела дополнить, прокомментировать немного. Да. Мы живем несколько другое время, когда цифры вакцинации были выше. В памяти населения еще были те времена, когда эти заболевания инвалидизировали. То есть люди боялись больше того, что
видели
произойдет.
Примеры, да?
То есть были еще те, кто хромал от того же полиомиелита. Были еще те, у кого там наших бабушек кто-то умер от пневмонии в детстве раннем. То есть они об этом рассказывали. И память поколений, она еще существовала. Это во-первых. Во-вторых, как Алиса Зауровна сказала, у нас очень много грамотных людей сегодня. Получается так, что человек сегодня в большей степени сам несет ответственность за свое здоровье. Так выстроилось информационное поле, так выстроилось общество, что люди разбираются в том, пытаются разбираться, по крайней мере, в том, как они лечатся, чем они лечатся, почему те или иные заболевания развиваются, пытаются вникнуть. Это абсолютно правильно. То есть время приема у доктора увеличилось. Раньше оно было меньше. Сегодня они, доктора, обязаны объяснить, почему то или иное лечение. Это правильно, это очень правильно, но параллельно с этим должна быть информационная волна, которая объясняет. Мы на факультете открыли информационный лекторий, открытый лекторий, вот Зауровна знает, мы приглашаем докторов, и я думаю, пригласим и Зауровну, то есть лекторий не для студентов. Лекторий для всех желающих, кто может прийти и быть проинформирован по тому или иному вопросу. Потому что, когда информация поступает из уст специалистов, это одно дело, а когда информация черпается на просторах интернета, это другое дело.
Ну, к специалистам тоже иногда, к некоторым есть вопросы. Вот вы сказали, что сейчас мамы имеют доступ, да, к информации, более грамотные. Но, с другой стороны, с точки зрения государства, да, вот я не хочу прививать, но нагрузка на систему здравоохранения из-за того, что я, мои дети могут заболеть, там другие дети, которые не прививаются, могут заболеть. Для государства это будет нагрузкой, значит, это финансовое бремя будем мы все нести с вами, потому что государство будет изыскивать средства на то, чтобы лечить вот это, да, вот эту категорию населения.
Да, мы должны быть все сознательны, социально сознательны. И в этом плане я там безгранично рада, что относительно недавно, вы знаете, был принят закон об иммунопрофилактике. Он, конечно, не решит все наши проблемы, но тем не менее, все-таки это уже очень важный шаг вперед в этом вопросе. И мы очень рассчитываем на то, на сознательность мам, детей, которые будут в определенный период в неблагополучную эпидемиологическую ситуацию допущены в школьные и дошкольные учреждения. Но это делается будет делаться с точки зрения, в первую очередь, защиты самого ребенка, так как у него нет иммунитета, и он может сложно перенести все эти инфекционные заболевания. Но это время для самой мамы, которая, да, должна будет какое-то время находиться с ребенком дома. Как минимум, это какие-то неудобства, да,
создаст
родителям. И мы надеемся на все-таки благоразумие, сознательность. Но все равно, ну, мы вынуждены говорить о том, что, наверное, не хватает информации, при том, что мы вроде как каждый год об этом говорим и аргументированно говорим. Но, тем не менее, должно быть больше площадок, которые посвящены этому направлению. И мы должны развеивать мифы. Вот уже который раз, опять-таки, с года в год, мы есть определенные мифы, которые, ну, уже, как бы уже, не знаю, оскомину это набило. Да?
Опять опровергнутые говорить, были, да, но все равно, да, они вот где-то под коркой.
И тем не менее, вот все равно часть родителей, мам, вот они верят этим мифам. Да? Несмотря на то, что, опять-таки возвращаясь с точки зрения доказательной медицины, они были развеяны. Ну, я думаю, нужно работать с мамами, в том числе как бы подключаться к психологам, потому что есть некое недоверие, и надо решать этот вопрос.
Ну, раз мы сейчас в закон ушли, с одной стороны, да, закон, кроме того, что там права и обязанности устанавливает, но есть и возможные побочные эффекты, которые указаны в законе, осложнения от прививок и выплаты, которые будут начислены пациенту в подобных случаях. Мне кажется, этот пункт тоже уже пугает. Я же могу обезопасить, вот 100% обезопасить, а не вот какой-то там вероятность, если я сделаю, все-таки она есть какая-то маленькая, но вероятность есть. А вдруг меня вообще пронесет от этой болезни? Вот мне кажется, таким образом думают многие родители. Да, вот если какая-то доля вероятности, что будет побочный эффект, я хочу его избежать, мне кажется, вот так рассуждают большинство.
В законе прописана компенсация, да?
Прописана. Да, в случае, да, я не знаю вообще...
Но это общий стандарт.
Эта мера используется?
Не только в законе иммунопрофилактики Абхазии, в России, в других странах этот пункт обязательно прописан, он абсолютно обоснован. Я думаю, все мы прекрасно понимаем, и взрослые люди, что никогда ни от чего мы не можем застраховать человека на все 100%.
Да и любое вмешательство, да, оперативное вмешательство, укол, препарат.
Человек перед тем, как ему будет произведено операбельное вмешательство, он, или какие-то медицинские процедуры, он же подписывает, да, информированное согласие. Потому что никто не может гарантировать 100% результат. Но родители и взрослые люди должны понимать, что вне вакцинации риски у его ребенка в разы выше. Вот
но,
что важно.
Но при этом закон же разрешает отказаться от прививок. Вот никто нас не заставляет это делать. Это наше право.
Да, то есть я считаю, что у нас достаточно лояльный закон. Но в то же время, благо, там уже прописано, что определенные категории людей, такие как врачи, например, от того же, мы начали передачу, я сказала о гепатите Б. Да. То есть с точки зрения защиты того же доктора, сегодня в РФ доктор не сможет работать в медицинском учреждении, если у него нет защиты от этого возбудителя. То есть, соответственно, приняв этот закон, мы автоматически тоже пришли к такому. Это военнообязанный, медик и так далее. Есть определенная профилактика, да, определенных инфекционных заболеваний, и это, ну, как бы само собой разумеющееся. Опять-таки, с точки зрения защиты этого слоя населения.
Но тут они сами контактируют с больными, да, риск заражения высокий, и риск передачи от врача к пациентам высокий. Другие условия, но... Ну вот сам закон тоже, он, вот вы сами сказали, что он достаточно лоялен, если для государства принципиально важно, да, уровень, прослойку провакцинированной части населения, чтобы на определенном уровне держать, тогда почему мы не ужесточаем законы в этом плане, да? В советские, часто мы об этом говорим тоже, никто не спрашивал, да, в детском саду, в школе приходили, ставили эти уколы.
Не только в советское время, но и во многих странах, где на высоком уровне медицина сегодня находится и где этих заболеваний практически нет. В некоторые скандинавские страны, в Канаду, к примеру, с определенным видом инфекционных заболеваний даже в анамнезе въехать уже нельзя. Это достаточно жесткая мера, но она дает результаты, конечно. Но я думаю, что те, кто принимал наш закон, делали все-таки такую
первый шаг,
скидку. Во-первых, первый шаг. Во-вторых, такой какой-то акцент на то, какое у нас все-таки население, которое не привыкло все-таки к жестким мерам, не касаемо ни вакцинации, ни каких-либо других ограничений. И люди считают, что они тем самым не приносят вреда окружающим. То есть вот этот момент, он очень важный. Они считают, что заболеет только их ребенок, и они несут ответственность только за своего ребенка. Но их ребенок может заразить кого-то с хроническим заболеванием, и этот человек может погибнуть. И с ковидом я не люблю, конечно, много говорить о пандемии, она унесла много жизней, и много людей инвалидизировала, до сих пор последствия есть. Но в силу того, какое количество людей болело, это обнажило очень большие проблемы в нашем обществе. Это показало, что есть процент населения, которому абсолютно не то чтобы все равно, а процент населения, который не осознает значимость лично своего заболевания. Потому что инфекционные заболевания — это все-таки особое такое, особый вид заболеваний, особенно передающийся воздушно-капельным путем. Выяснилось, что люди могут прийти в общество с температурой, могут сидеть в классе, могут отправить больного ребенка. Это обнажило эту проблему. Она и так была. Не было же такого, что внезапно начался ковид, и мы стали ходить больные и стали заражать своих стариков. Это было всегда, но из-за процента заболевших все эти проблемы были обнажены. И я думаю, что закон был принят из-за того, что на камеру пришлось прививаться сотрудникам здравоохранения, чтобы от смертельного заболевания люди сами пошли и привились.
То есть, мне кажется, общество в целом и в Абхазии, и в других странах... Есть какие-то различия, конечно, но в целом люди похожи. Там, где государство им позволяет вольности или какие-то поблажки делать, там мы можем. Мы же по-разному себя тоже ведем, да. У себя в стране, уезжая в другую страну, какие-то меры соблюдаем. Поэтому там, где это позволительно, мы действуем так. А вообще есть ли какие-то сейчас уже тревожные звоночки о том, что вот какие-то инфекции действительно поднимают голову? Вот про коклюш была информация о том, в какой-то год рост заболеваемости.
Эта проблема остается, потому что охват вакцинации, он сильно не увеличился пока, к сожалению. Поэтому такие проблемы мы боимся кори, потому что с точки зрения контагиозности... Это одно из самых страшных заболеваний по последствиям.
Заразности, да?
Но и по заразности, да. То есть очень легко будет инфицировать друг друга. И, в принципе, из-за того, что у нас часть детей не вакцинированные, они могут быть, ну, во-первых, они заболеют, тоже нелегко перенесут, но старшее поколение. Для людей старшего возраста корь — это страшная вещь, которая может привести к летальному исходу. Поэтому мы должны здесь четко свою ответственность понимать. Одно — это дети, другое — это старшее наше поколение.
Беременные женщины.
Беременные
очень
женщины.
Часто это мамы школьников, школьники, да. Или старший ребенок из садика приносит.
Как Утаровна сказала, давайте не будем забывать, к сожалению, это не такой маленький процент детей и людей вообще, с разными хроническими заболеваниями, с иммуносупрессивными, аутоиммунными заболеваниями, дети, кому нельзя вакцинироваться. И мы должны с полной ответственностью относиться к этой когорте пациентов, мы должны суметь их уберечь. Это мы можем сделать только вместе, дружно. Поэтому мы призываем, вот здесь я себе позволю такой призыв, да, к родителям думать все-таки не только о своих детях, но и о других, о более уязвимой группе детей.
Лиса Зауровна, вот кому нельзя? Вот родители в том числе боятся, что я приду в поликлинику, я не врач, я не понимаю, мне моему ребенку можно или нет. А врачи быстро там какой-то осмотр сделают, там пару вопросов зададут и сделают прививку. Как кому нельзя, может быть, вот какие-то сигналы?
Есть же стандарты, то есть есть понятие медотвода, да, по вакцинации, и там четко черным по белому прописано. Это, естественно, аллергический статус, неврологический статус, иммуносупрессивное состояние.
Вот неврологический статус, интересно об этом поговорить отдельно, потому что некоторые родители связывают выявление какого-то неврологического заболевания, там, аутизм или что-то похожее именно с вакцинацией, что после этого вот ребенок...
Смотрите, по поводу аутизма и вакцинации, я считаю, что жирная точка в этом вопросе была уже поставлена. Очень серьезное исследование было проведено, и это не имеет никакой доказательной базы. Мы из раза в раз все равно к этому возвращаемся, но мне кажется, уже пора вот действительно точку поставить. Другое дело... Расстройство аутистического типа или, как мы сейчас с вами сказали, вакцинация может быть триггером. То есть если пациент на момент вакцинации не был здоров, не был должным образом дообследован, вакцинный препарат, в зависимости от того, о какой вакцине идет речь, живая эта вакцина, убитая, аттенуированная, тоже имеет значение, насколько она сложная по своему составу, она может спровоцировать дебют заболевания. Здесь ну, мы обязаны этот факт тоже констатировать.
Ну, точно тут проблема так же, как и любая другая инфекция.
Да.
То есть, если в этот период ребенок заболеет, допустим, ветрянкой, либо он будет привит от ветрянки, она, по-моему, не входит в календарь, но прививка есть. Вероятность ветрянка, что станет триггером, гораздо выше, чем с прививка. Но это все-таки
мать подумает, дети я могу избежать, нездоровые. Отсрочить.
Это тоже нездоровые
дети. То есть рано
дети.
Или поздно эта болезнь себя проявила бы.
Да. Просто еще момент по дебюту этих всех заболеваний. Они совпадают по срокам с вакцинацией.
Чаще всего, к сожалению.
Плюс-минус. Да. Это происходит до 3 лет, когда весь этот, до 1,5 лет, когда весь груз вакцинации падает на ребенка. И, в принципе, встреча со всеми инфекционными заболеваниями, дети же болеют и привитые, и непривитые. Они как раз тогда и будут проявляться. Очень сложно понять, что с ребенком, если он лежит еще и не разговаривает, просто реагирует на голос родителя. Поэтому это все очень сложно, но изучалось, и практически зависимости не существует от вакцинации и развития аутизма.
То есть серьезные медицинские исследования есть, на которые можно опираться?
Грандиозные, многотысячные. Вы не представляете, какие серьезные исследования. То есть это все тоже в свободном доступе. И публикации в самых серьезных рецензируемых журналах. То есть это не что-то, что мы просто сейчас сидим и огульно обсуждаем.
А вы могли бы какой-то хоть пример привести, вот какой-то серьезный исследовательский журнал, медицинский?
Я позволю себе сейчас самый, наверное, последний пример, но это публикация не мирового характера, но, по крайней мере, на уровне одного из ведущих рецензируемых журналов России. Это исследование, как бы сейчас это ни звучало, было проведено у нас в институте. Вы знаете, что в нашем научно-исследовательском институте мы уже не один год исторически и уже традиционно занимаемся доклиническим испытанием вакцинных препаратов, тесно работаем с там, Гамалеем, и у вас это, по-моему, неоднократно.
Я хотела задать про это вопрос.
И последний эксперимент, который был проведен успешно с младенцами, как раз таки, да, мы экстраполируя, если на ребенка, то это получается там 3-месячные дети, 2,5-3-месячные дети. И мы вакцинировали с периода месяца детенышей павианов гамадрилов обезьян. Это лабораторный двойник человека. Это доказано физиологически очень, идеальная модель для создания модели апробации. В итоге работали мы вот с коклюшем. Значит, невакцинированные детеныши и вакцинированные детеныши. Разница. Просто вот возьмем пример печеночные пробы. Я уже не говорю про то, что бустерная реакция, что после вакцинации детеныши, столкнувшиеся с естественным возбудителем, у них очень быстро подстегнулся иммунитет, бустеризация так называемая, и они очень легко перенесли, без каких-то выраженных клинических симптомов и лабораторных сдвигов практически не было. И с точностью наоборот у детенышей, которых не вакцинировали. И в принципе, в практике не всегда есть, чтобы проверяли детям и в стационаре, там, скажем, всю развернутую биохимию. А мы в рамках этого исследования это делали. И представьте себе, печеночный фермент, такие как АЛТСТ, скажем, при норме там, до 40, у особей были 600-700. То есть какая выраженная интоксикация у младенца. Не каждый это выдержит и без помощи вообще выживет. Если говорить вот о биохимических показателях. Я уже не говорю, а в целом клиническом состоянии тяжело переносят со всеми клиническими симптомами.
Вот такие примеры, конечно же, они демонстрируют и показывают. Но вот хочется, чтобы в общем доступе и больше об этом говорилось, люди знали. Еще самое интересное, что среди медицинского сообщества иногда бывают вот антипрививочные настроения. Как с этим быть? Вот у нас буквально 2 минуты до конца беседы остается. Лариса Утаровна, что с этим можно делать? Когда среди медиков, когда медики прямо на камеру или в эфире радио они не скажут, но вот в таких беседах с родственниками могут сказать: подождите, ребенок вырастет, сам окрепнет.
2 слова скажу, а потом их расшифрую. Учение — свет. Именно поэтому медики учатся всю жизнь. И они должны образовываться постоянно. И в Абхазии тоже необходимо внедрять непрерывную систему медицинского образования.
Я курсы думаю, проводятся
но по вакцинации курсы тоже должны отдельно проводиться. Их должны проходить все без исключения. Закон должен обязывать медиков. Я считаю, что вот здесь ответственность должна быть выше у медицинских работников за сказанные какие-то такие нарушения. Они должны нести ответственность.
Ответственность, это должно пресекаться. Ну, хочу также отметить, что здравоохранение на Абхазии на сегодняшний день старается активно в этом направлении работать. Недавно приезжали коллеги из РФ, инфекционисты ведущие. Есть определенный алгоритм, по которому планируют идти для того, чтобы как раз-таки этот вопрос, конечно, очень активно обсуждался. И мы очень надеемся, что удастся нивелировать. Вот мы, понятно, что мы всех переубедить, наверное, не сможем, но меры будут предприниматься. Я надеюсь, что они будут эффективны. Но...
Ну вот такие яркие примеры, когда в нашем институте исследования проводятся. Это институт, который таким с именем, можно сказать, мировым, и институт, который внес серьезный вклад и в разработку вакцин, да, которые сейчас используются. Мне кажется, вот об этом мы чаще должны говорить. Ждем вас еще в гости в нашу студию. Большое спасибо, что нашли время прийти к нам.
Спасибо.
А нашим слушателям напомню, у нас в студии были помощник министра здравоохранения Абхазии Лиса Мато, замдиректора по научной работе ИПИД, а также Лариса Ахуба, декан факультета биологии и биомедицины Абхазского госуниверситета. Мы говорили о вакцинации, о мифах вокруг этого процесса.
Такие были обстоятельства. Мы рассказали о них подробно. Какими будут следующие, скоро узнаем.